Если вы наблюдаете за тем, что происходит вокруг нас, вы, наверное, замечали, что перед каждой Пасхой и перед каждым Рождеством различные телеканалы здесь, в Соединенных Штатах Америки, проводят такую серию или что-то наподобие серии. Название часто звучит следующим образом: «В поисках исторического Иисуса». Что это значит? Это значит, что люди, они не воспринимают Библию как историю. Они говорят, что мы не можем основывать свою веру на Библии, но мы сейчас попробуем-ка поискать исторического Иисуса. То есть мы попробуем поискать, что же история говорит об Иисусе Христе, и таким образом построить для себя портрет, построить картинку, кто он, кем он был. Я думаю, что эти люди, которые ставят перед собой такую задачу или задают такой вопрос, в принципе, сильно не беспокоятся о том, кто был Иисус Христос. Во всяком случае, тот их подход, такой расхоложенный подход к личности Иисуса Христа, надменный, высокомерный, он говорит о том, что личность Иисуса Христа во всяком случае не сыграла для них такую роль, которую она сыграла для Матфея. Когда-то, когда Иисус Христос встретился с этим сборщиком налогов, Матфей буквально там же, где он находился, он бросает все, он оставляет свой бизнес, и он, плененный личностью Иисуса Христа, идет и посвящает ему свою жизнь. Ну, вы знаете, это люди, которые чаще всего атеисты, те, кто пишут эти программы. Понятно, да, что они не могут иметь живой, правильный интерес к личности Иисуса Христа. Давайте посмотрим на нас с вами. Давайте посмотрим на себя. Посмотрите, пожалуйста, на вашу жизнь. Какую роль в вашей жизни играет личность Иисуса Христа? Кто Он такой для вас? Если мы немножечко попробуем изучить этот вопрос себе, то очень часто мы вынуждены обнаруживать, что Иисуса Христа мы, в общем-то, принимаем, но принимая Его, мы принимаем с условием, с оговорками. У меня стоит на книжной полке томик Льва Толстого. Его взгляд, он так и называется, «Четверо Евангелия». То есть Лев Толстой сделал свою версию, свой перевод Евангелия. Лев Толстой был известен тем, что он принимал учение Иисуса Христа как что-то очень важное, действенное, необходимое для человечества. Но в то же самое время Лев Толстой не мог принять божественность Иисуса Христа. И он так и пишет, в самых первых страниц этой своей книги, он пишет, что «я не принимаю того, что не понимаю». Вы знаете, многие христиане принимают Иисуса Христа, даже они согласны с божественностью Иисуса Христа, но они принимают ее настолько, до той степени, пока это их устраивает, пока это для них осуществимо, приемлемо. Как только Иисус Христос ставит их в положение, когда они должны от чего-то отказаться, каким-то образом изменить свою жизнь, каким-то образом заняться собой, своим внутренним человеком, это всегда неудобно, это всегда требует внимания, это всегда требует сил. Вот здесь возникает ситуация, когда Иисус Христос не очень-то большую роль играет, не очень-то большое значение имеет для этих людей. Мне часто приходится встречаться, или больше, чем хотелось бы, приходится встречаться с людьми, которые говорят: «Я хорошо, я готов, и я готова принять все от Христа. Я готова сделать все, но только не это». Я встречаюсь с людьми, с которыми я говорю об Иисусе Христе, и которые говорят мне: «Хорошо, если я стану христианином, тогда мне что, с этими друзьями больше не общаться? Если я стану христианином, тогда мне что, вот этого больше не делать?» То есть люди, в общем, они не против того, что Иисус Христос – это важный человек, важная личность. Даже они скажут: «Бога человек». Но они никогда не осознали вот той абсолютной, абсолютной роли, этого абсолютного статуса Иисуса Христа. Я сегодня хотел бы вместе с вами об этом поговорить. Откройте, пожалуйста, первую главу Евангелия от Матфея. Мы будем читать с 18 до 25 стиха. И когда мы будем читать, я бы хотел обратить ваше внимание на то, что Матфей обращает здесь внимание своих читателей. Он как бы рисует перед своими согражданами, перед теми людьми, которые жили вместе с ним, которые были частью одного народа вместе с ним. Он рисует картину своего Спасителя. Он рисует того, за кем он пошел. Он рисует того, кому он отдал свою жизнь, кому он посвятил себя. И вы знаете, он не упускает ни одной малейшей детали. Я хотел бы, чтобы и мы тоже сегодня не упустили этих деталей. Во-первых, он говорит об уникальной природе Иисуса Христа. Во-вторых, он говорит о его уникальных родителях. И в-третьих, он говорит о уникальной миссии, которую Иисус Христос пришел исполнить здесь, на земле. Я хотел бы вместе с вами сегодня в оставшееся у нас время отметить или посмотреть, чему мы можем научиться сегодня, почему это так важно для нас, как это может повлиять и изменить нашу жизнь, вашу конкретную жизнь сегодня. Итак, Матфея, 1 глава, я прочитаю сначала только 18 стих. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении Марии, матери его, с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого». Вот первое утверждение, которое мы, люди, никак не можем понять. Что это такое? Имеет во чреве от Духа Святого. И почему Матфей решил говорить именно об этом, начать представление своего Мессии, представление Учителя, за которым он пошел? Начать с этого важного утверждения. Он говорит о Рождестве, он говорит о происхождении. Он говорит о том, что Бог избрал такой удивительный процесс. Процесс, который он так и не понял. Процесс, который люди, которые вокруг него жили, не поняли. Процесс, который, скорее всего, даже если бы, дорогие друзья, если бы Бог решил объяснить нам этот процесс, скорее всего, мы не способны были бы понять его. Он описывает уникальнейшее служение Святого Духа. Вы знаете, многие люди говорят о том, что Дух Святой, написано, Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И значит, то, что происходило, так скажем, в день Пятидесятницы, должно происходить сегодня. Некоторые делают такой вывод. На самом деле это немножечко не так. Дело в том, что у Духа Святого иногда бывает какое-то уникальное дело. Когда речь идет о непорочном зачатии Иисуса Христа, речь идет об уникальнейшем, одном, единственном и никогда неповторимом действии. Настолько величественным и важным, что люди даже, как бы они ни ломали голову, они не могут это представить себе. Попытайтесь представить себе бесконечное пространство. Вот сейчас, когда вы сидите здесь, попытайтесь представить. Вот солнце, дальше звезды, дальше за звездами что? Еще звезды, дальше еще что? Еще пространство, дальше еще звезды, еще пространство. И так бесконечно. У нас, у людей, ум где-то там замыкать начинает, когда мы начинаем обо всем этом думать. Почему? Потому что это выше нашей аналитической способности. Вот почему Библия берет и просто пишет, просто объясняет каждому человеку, который или является христианином, или хочет стать христианином, просто объясняет, Рождество Иисуса было так. Она имеет во чреве от Духа Святого. Вы знаете, действительно, это было настолько необычно, что даже Мария задала вопрос. Помните, в первой главе Евангелия от Луки, кстати, Евангелие от Луки немножечко подробнее описывает эту ситуацию. Вот, и Мария задает вопрос ангелу, который с ней разговаривал. Она говорит, а как это будет, когда я мужа не знаю? И опять-таки Бог объясняет, или ангел объясняет ей теми же самыми фразами. Смотрите, 1 глава 35 стих Евангелия от Луки написано, «Дух Святой найдет на тебя». И сила Всевышнего осенит тебя, и поэтому рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вы знаете, люди по-разному реагируют на это. Некоторые люди говорят о том, что это, скорее всего, выдумка апостолов или выдумка тех, кто писал Библию. Другие люди, говоря о непорочном зачатии, они представляют себе, что это, в общем-то, что-то такое труднопонимаемое, но не имеющее важной роли для нас с вами сегодня. Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли найти реальную причину, почему мы сегодня говорим о том, что Иисус Христос действительно представлял собой вот это уникальное соединение Бога, Божьей силы, силы Святого Духа и соединение человека, в данном случае клетки, человеческой клетки. Дело в том, что у Иисуса Христа было непорочное зачатие, но рождение было обычным. Его развитие в утробу матери было обычным, его рождение было обычным. Был уникальным только сам факт, каким образом Бог так сделал, что Он соединил вот в этом эмбрионе, Он соединил в этой первой клетке Бога и человека. Опять-таки, мы не способны этого понять. У нас не хватает наших знаний, не хватает скорости нашего процессора, который у нас здесь есть, мозга нашего и так далее. У нас просто наши способности ограничены. Но мы точно знаем, что для того, чтобы нас спасти, дорогие друзья, никакой другой вариант не подходил. Для того, чтобы Иисус Христос стал вашим спасителем, для того, чтобы Он принес вам основание, радость, мир в вашей жизни, чтобы у вас была надежда, чтобы у вас была твердая уверенность, Бог должен был сделать такое чудесное явление, как непорочное зачатие. Вот почему Матфей начинает с него. Вот почему он говорит: подождите, давайте разберемся, кем он был. С самого начала он родился не так, как все. Он родился уникальным образом. Он появился здесь на свет, как воплощение Бога, как то, что Дух Святой сделал человека способным. Вы знаете, кроме того, что мы говорим об этой уникальной природе, Библия очень ясно и конкретно говорит о том, что это реально. Она просто делает утверждение, оно не обсуждает, оно даже не доказывает. Заметьте, Матфей почему-то не приводит здесь хотя бы несколько строчек, которые могли бы объяснить людям, чтобы они были уверены, что это точно было так. Он просто одной строкой говорит: «Дух Святой осенит тебя». Он говорит о том, что она имеет в чреве от Духа Святого. Причина этого заключается в том, что Бог всегда говорит авторитетно. Посмотрите, первое послание к Тимофею. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих, сказано об этом же процессе. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Вы знаете, в чем здесь тайна? Здесь тайна больше, чем мы себе представляем. Дело в том, что одна тайна заключается в том, что Бог соединился с плотью. Вторая, еще большая тайна, которая заканчивает этот стих, вознесся во славе. Дело в том, что Бог через Иисуса Христа соединил в себе человека и себя. Вот это тайна. Мы еще способны подумать о том, что Бог как-то соединился с человеком в Иисусе Христе. Но подумайте о том, что Бог сейчас через Иисуса Христа поднял человека туда, на небеса, и не просто поднял, а соединил его с собой. В этом чудо, и в этом благословении. Дело в том, что христианство – это не просто новая идеология. Христианство – это не просто то, что нам дают какой-то список стандартов. Мы эти стандарты изучаем, нам они нравятся, мы по ним живем. Христианство – это радикальная перемена жизни. И почему она происходит, перемена жизни? Потому что Иисус Христос когда-то говорил: «Должно вам родиться свыше». То есть Бог должен поселиться в ваше сердце для того, чтобы однажды, сроднившись с Иисусом Христом, вы смогли быть причастниками божеского естества. Так говорит Священное Писание. И это чудо, дорогие друзья, началось в момент непорочного зачатия. Если бы не было непорочного зачатия, не было бы церкви, не было бы христианства, не было бы вот этого уникального явления, которое называется рождение свыше, когда сам Бог поселяется в человеке, когда сам Бог изменяет его мышление, когда Он дает ему новую природу, когда Он наполняет его смыслом, наполняет его желанием, стремлением к тому, чтобы Он угождал ему и жил для него. Это реальность непорочного зачатия. Кроме реальности непорочного зачатия, мы видим очень ясно причины, почему это непорочное зачатие должно было произойти. Об одной я уже сказал, что необходимо было вот это соединение, чтобы вернуть человека к Богу. Есть еще несколько причин. Вы знаете, когда мы говорим о непорочном зачатии Иисуса Христа, когда мы говорим о том, что Иисус Христос сделал, мы невольно переносимся вот туда, далеко-далеко в историю, когда человек согрешил. И когда человек, Адам, первый человек, произвел весь род, произвел поколения, пораженные грехом. И для того, чтобы спасать этих людей, для этого у Бога был только один вариант. Ему нужен был человек. Должен был быть тот, кто был бы связан с человечеством. Вот почему Спаситель должен был быть человеком. Это один из важных принципов спасения. 1 Тимофею, 2 глава, 5 стих мы читаем. «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос». Когда мы говорим о евангельском спасении, мы говорим о заместительной жертве. Что это такое? Я еще раз повторю. Дело в том, что заместительная жертва Иисуса Христа – это центр Евангелия. Те люди, которые считают себя христианами, но они не верят или не принимают заместительную жертву Иисуса Христа, они не знают Евангелия. Им очень трудно понять Евангелие, понять его действительную, настоящую сущность. Что это такое? Это значит, что Иисус Христос, как ротоборец. Помните, как Голиаф выходил вперед, и весь его народ, он воплощался в нем самом. То есть Голиаф стоял за весь народ. Давид вышел и противостал Голиафу, и Давид стоял за свой народ. И от исхода их поединка зависела судьба их народов. Так вот, Иисус Христос, он должен был быть представителем рода человеческого, чтобы быть таким ротоборцем. Чтобы предстать перед этим врагом душ человеческих, как ротоборец, представляющий род человеческий. Вот почему он должен был быть человеком. Вот почему он стал им. Кроме того, Спаситель должен был быть Богом. Причина для этого заключалась в том, что если бы Спаситель происходил от Адама, и если бы он унаследовал греховность и смертность от Адама, он не смог бы спасти, он не смог бы противостать. Вот почему для непорочного зачатия была такая важная причина. Евангелист Иоанн в 1 главе 14 стихом говорит следующее об Иисусе Христе. И Слово, вот этот великий вечный Бог, Слово, Логос, стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Вы знаете, когда мы говорим о искуплении, заместительное искупление должно было иметь дело с абсолютно безгрешной личностью. И вот таким образом Бог заложил это основание. Он взял женщину, Он взял Марию, и Он наделил ее способностью, чтобы она могла выносить, родить и воспитать его сына. Знаете, много-много лет назад пророк Исаия говорил об этом. Евангелие от Матфея, здесь же, в 1 главе, с 22 стиха, мы читаем, «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «С нами Бог». Много-много лет до Иисуса Христа Бог через пророка Исаию сказал о том, что будет уникальное рождение. Вы знаете, сегодня многие либеральные богословы спорят о том, каким образом это могло произойти. И, наверное, это какие-то натяжки. Но вы знаете, на протяжении столетий, даже тысячелетий, иудейские раввины все знали о том, что рождение Мессии должно произойти без участия мужчины. Это была общеизвестная или пребываемая вот в этих раввинских кругах истина. Это то, что находит свое подтверждение здесь, на страницах Евангелия от Матфея. Книга Бытие, 3 глава, 15 стих. Послушайте. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пету». Посмотри, речь идет о женщине. Бог обращается к жене, и он еще тогда говорит о том, что произойдет это чудо. Произойдет это чудо, которое я совершу ради спасения рода человеческого. Для тех людей, которые имеют трудность осознать или понять вот эту уникальную природу Иисуса Христа, нужно подумать всего-навсего о том, что если Бог способен был сотворить нас и сотворить процесс рождения, то уж ему ничего не стоило взять и каким-то уникальным образом совершить рождение своего Сына здесь на земле. Итак, уникальная природа Иисуса Христа, она говорит нам о, по крайней мере, о двух важных факторах, которые касаются нас с вами сегодня, которые касаются нашей жизни, которые сегодня играют важную роль. Во-первых, когда мы говорим о уникальной природе Иисуса Христа, мы говорим о том, что как Бога-человек, Он имел полное право спасти нас от гибели. То есть, любой человек, который полагается на Иисуса Христа в вопросе своего спасения, имеет для этого основание. Мы можем доверить Иисусу Христу наше спасение. И в этом наше торжество. Вот почему мы поем о Христе. Вот почему Иисус Христос такая важная личность для нас, дорогие друзья. Потому что Иисус Христос действительно способен был это сделать. Евангелие начинается с того, чтобы подтвердить этот факт. Второй, не менее важный факт, заключается в том, что когда мы имеем дело с Иисусом Христом, мы имеем дело с Богом, ни с чем не меньшим, как с Богом. Вот в этом возникает проблема у многих людей. Многие люди принимают Иисуса Христа как своего Спасителя, но имеют трудность, чтобы принять Его как абсолютного Господина жизни. Я хочу сейчас задать вам вопрос, дорогие друзья. Является ли Иисус Христос вашим Господином сегодня? Его непорочное зачатие ставит нас перед фактом того, что мы не можем относиться к Нему по-другому. Он является Богом. И Он нам меньше не согласится. И Он пришел на землю с самого первого мгновения. Пришел для того, чтобы подчеркнуть, что Он Бог. Для того, чтобы показать нам с вами, что наше отношение к Нему должно быть отношением к Богу. Кроме того, что Моисей говорит о уникальной природе Иисуса Христа, он говорит еще о уникальных родителях Христа. Это тоже достойно того, чтобы мы могли изучить, чтобы мы могли выяснить для себя, чтобы мы могли иметь ясную картину того, что происходит здесь, или почему Матфей решает или уделяет достаточно много внимания Марии и Иосифу. Посмотрите, когда мы читаем об этих людях, когда мы говорим об этом непорочном, необычном, уникальном зачатии, мы говорим о том, что Бог, приняв на себя человеческую плоть, поставил себя в зависимость от двух людей. От матери Марии, которая должна была его выносить, и от Иосифа, отца, который должен был воспитать. И это еще один факт, который превышает понимание. Представьте себе, Бог поставил судьбу всего мира. Бог себя поставил в зависимость от этих людей. Когда Мария должна была его кормить, пеленать, когда Иосиф должен был взращивать, обеспечивать пищей. Иисус Христос был нормальным ребенком. Он жил нормальными процессами физиологическими. Он был стопроцентный человек, настоящий человек. Таким образом, когда мы говорим о родителях Иисуса Христа, мы не можем обойти вопроса, кто они? Кто были эти люди? Кто была эта девушка, которую Бог удостоил такой чести стать матерью его сына? Кто был этот мужчина, который получил это огромное право воспитать Божьего сына? Вырасти здесь. Знаете, когда говорят о родителях Иисуса Христа, особенно когда говорят о Марии, очень много разных легенд сочиняют. То есть пытаются вложить туда того, чего здесь нет в Библии. Пытаются каким-то образом говорить о непорочном зачатии самой Марии. Или же такое выражение часто можно услышать в православных кругах: «Пречистая, Пресвятая Дева Мария». То есть, что это была женщина, которая имела особый статус святости. Но на самом деле, Библия говорит о том, что этих людей действительно кое-что отличало, но тем не менее они также стоят в одном ряду вместе с нами. Давайте посмотрим, кем они были. Во-первых, это были богобоязненные люди. Оба, Иосиф и Мария, были очень богобоязненные люди. Посмотрите, с 19 стиха я читаю. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Вы знаете, по закону Иосиф мог требовать смерти Марии. Обручение приравнивалось тогда браку. Их даже некоторые называют муж и жена, хотя они не были еще мужем и женой. Но их ответственность по отношению друг к другу была ответственностью мужа и жены. И вот когда Иосиф обнаружил, что Мария беременна, по закону Божьему, по закону, который описан во Второзаконии, 22 глава, он должен был это сделать. Но вместе с тем, здесь сказано, что Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее. Вместе с тем, Иосиф имел еще вторую сторону своей праведности. Он был богобоязненным человеком. Вот эта праведность характеризует его богобоязненность. Он понимал, что у него нет фактов. Он понимал, что то, что сказала Мария, он понимал, что то, что происходит здесь, это не дает ему права быть однозначным судьей в этом деле. И поэтому он стоит перед дилеммой. Написано о том, что он думает об этом. И когда он подумался, ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Очень замечательный пример для нас с вами, братья и сестры. Часто, к сожалению, очень часто, тогда, когда ваш муж или ваша жена сделали что-то неправильное, как быстро вы судите, как быстро у вас есть решение, вы еще не узнали всех фактов, вы еще не подумали о том, что могло привести к этому факту, и действительно ли этот факт есть, как быстро мы загораемся праведным гневом. Нам кажется, что мы очень праведны. Посмотрите, праведный человек что делает. Иосиф праведный человек. Он стал думать, он стал обращаться к Богу, он стал искать решение. Он был богобоязненный человек. Посмотри, это же сказано о Марии. Евангелие от Луки, 1 глава, 30 стих, когда ангел встретился с ней, послушайте, что он говорит. «И сказал ей ангел: не бойся, ибо ты обрела благодать у Бога». То есть речь идет о том, что ее жизнь, ее предстояние пред Богом, оно было построено в такой форме, что она искала угождение Богу. Она искала возможности, как ей угодить Богу. Это то, чем отличались Иосиф и Мария. Это то, чем можем отличаться мы с вами, дорогие друзья. Это то, что каждый христианин должен научиться. Иосиф и Мария, они замечательный пример для каждого из нас. Кроме их богобоязненности, мы видим их рассудительность. Посмотрите, Матфея 1 глава, эти же слова мы читаем немножечко дальше, с 19 стиха. Иосиф, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить. Но когда он помыслил это, Се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Ибо все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Что значит с нами Бог? Это второе качество людей, которые угождают Богу. Во-первых, они богобоязненны. Во-вторых, эти люди рассудительно, они берут Божье Слово. И они сравнивают ситуацию с Божьим Словом. Что сделал ангел, когда он сказал Иосифу? Он говорит: подожди, открой, пожалуйста, Исаию. Дело в том, что то, что ты видишь, вот здесь описано. Оказывается, Божье Слово играет колоссальную роль в том, чтобы люди могли о нем рассуждать и свои действия строить в соответствии с этим Словом. Что-то подобное мы наблюдаем в Марии, когда в Евангелии от Луки был диалог у ангела с Марией, 1 глава с 31 стиха, когда Бог объясняет ей: послушайте, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу: как это будет, когда я мужа не знаю? И дальше ангел объясняет ей: вы знаете, это нормальное положение, когда люди Божьи, они действительно анализируют то, что происходит вокруг. Заметьте, это не вызывающее знание. Это не положение, которое требует, как Лев Толстой говорит: не принимаю того, что не понимаю. Вы знаете, что Мария закончила смиренными словами: да будет мне по слову твоему. Когда Бог ей объяснил, что происходит, он не сильно много распространялся. Это было выше понимания, даже ее понимания Марии. Но она была способна думать, задавать вопросы и вполне осознанно делать свой шаг. Третий важный фактор – это смирение Марии, о котором мы уже говорили. Посмотрите, 1 глава с 35 стиха Евангелия от Луки. «Ангел же сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала в старости своей, ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Посмотрите, Бог опять ссылается на слово. Он опять ссылается на пророческое Божье слово. И поэтому Марию убеждает Божье слово. И послушайте, что она говорит. «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Как мы с вами, братья и сестры, склоняемся перед Божьим словом? Тогда, когда это слово ясно вам показано, когда вы ясно поняли, что оно от вас хочет, когда ясно представлено, что Бог хочет в вашей жизни, способны ли вы сказать: «Се раба Господня, се раб Господень, и пусть мне будет по слову Божьему». Или же мы продолжаем бороться, продолжаем биться, продолжаем найти какое-то истолкование, какую-то лазейку, как мы могли бы это обойти, попробовать. Этим отличались Мария и Иосиф. Матфея 1 глава говорится об Иосифе, 24 стиха: «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Иосиф был способен подчинить свою жизнь Слову Божьему. Даже тогда, когда было неудобно. Да, ему пришлось нести поношение от людей. Если сегодня ученые мужи имеют трудность поверить в то, что Иисус Христос родился от Духа Святого, вы думаете, вот эти деревенские сплетники, которых было полно вокруг, думаете, они по-другому думали? Точно так же. Иосиф берет на себя. Почему? Потому что прозвучало Слово Господне, и он готов внести все, что угодно. Слово Господне было для него достаточным авторитетом. Но я хотел бы еще последнее качество Марии и Иосифа отметить. Точно так же, как и мы с вами, эти два замечательных человека нуждались в спасении. Они были людьми. Они произошли от Адама. Да, они были людьми, которые были богобоязненны, рассудительны, смиренны. Но они произошли от Адама, дорогие друзья. И они нуждались в спасении. Послушайте, 1 Коринфянам 15 глава 22 стих. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Это чудо произошло, когда Мария родила сына. Этот сын должен был стать ее спасителем. Она не могла получить спасение вне своего сына. В этом, дорогие друзья, и вся уникальность Марии и Иосифа. Евангелие от Луки, 1 глава, в 46 стихе, когда Мария встречается с Елисаветой, она сама подтверждает это. Послушайте. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем». Мария нуждалась в спасителе. Поэтому, дорогие друзья, мы можем иметь вот этот сбалансированный, ясный подход к тому, кем были родители нашего Господа Иисуса Христа. И последнее, буквально несколько слов о уникальной миссии Спасителя. Мы говорили о том, что у него была уникальная природа, богочеловечная природа. Мы говорили о том, что у него были уникальные родители. И мы говорим сейчас о том, что Иисус Христос имел уникальную миссию, то есть цель, с которой он пришел сюда на землю, абсолютно без прецедента. Давайте посмотрим, в чем она заключалась. Во-первых, Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти людей от греха. 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Я хочу сегодня задать вам вопрос, христиане, тех, кто следует за Иисусом Христом, тем, кто знает Иисуса Христа. Для чего вам нужен Христос? Нам иногда кажется, что Христос нам нужен, чтобы наши дети хорошо были воспитаны. Христос нам нужен, чтобы у нас здоровье было. Христос нам нужен, чтобы нам потом в аду не гореть там. Но о Христе сказано, что Он пришел с уникальной миссией. Он пришел для того, чтобы освободить вас, дорогой друг, от греха. Именно ради этого было уникальное рождение. Именно ради этого были уникальные родители, чтобы вас, тебя, дорогая душа, сегодня освободить от действия греха. Это самый страшный враг, который существует против человечества. И, к сожалению, многие-многие люди не понимают тяжести, не понимают ужаса этого врага. Они сегодня учатся каким-то трюкам христианства, при этом они спокойно, они терпеливо относятся к греху. В этом заключается уникальная миссия Иисуса Христа. И вы не получите от Него ничего больше, больше, чем прощение грехов и спасение от грехов. Ибо Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их, дорогие друзья. Во-первых, Он пришел, чтобы спасти нас от вины греха. Он это сделал на Голгофе, когда Он умер за нас. Во-вторых, Он пришел для того, чтобы спасти нас от власти греха в момент обращения. Вашего обращения Иисус Христос освобождает вас от власти греха. Вы больше не рабы греха, чтобы жить во грехе. И в-третьих, Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти нас от присутствия греха. Это произойдет в вечности. Тогда, когда мы будем, тела наши будут искуплены, и мы будем в постоянном присутствии Божьем. Освобождены ли вы от греха? Если вы сегодня дорожите Христом, позволяете ли вы Ему освобождать вас сегодня от греха? Является ли Иисус Христос дорогим для вас сегодня именно потому, что Его уникальная миссия в том, что Он освобождает от греха? В том, что нам нужна эта свобода? Подумайте, пожалуйста, о себе. Подумайте о вашем освящении. Подумайте о том, каким образом вы исполняете свои обязанности как муж, или как жена, или как дети. Каким образом вы относитесь к вашему бизнесу? Как вы относитесь к вашим соседям, к людям, которые не знают Бога? Как вы относитесь к распределению своих средств, своего времени? Как строится ваша жизнь? Насколько важен Христос? От чего Он вас освобождает каждый день? Второе. Иисус Христос пришел не только для того, чтобы освободить, спасти людей от греха. Он пришел для того, чтобы примирить людей с Богом. Послушайте, 22-23 стих. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве примет и родит сына. И нарекут ему имя Иммануил, что значит «С нами Бог». Братья и сестры, Иисус Христос примирил нас с Богом. Он пришел для того, чтобы с собой умиротворить Божий гнев. Пришел для того, чтобы отдать себя и остановить то наказание, которое вам предназначалось, которое мне предназначалось, которое предназначалось людям, дорогие друзья. Вот почему мы должны сегодня ценить Иисуса Христа. Вот почему мы должны сегодня быть точно уверенными в том, кем Он является для нас. Послание к римлянам, 3 глава, 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления». Должна была быть жертва умилостивления. И кроме Иисуса Христа никто не мог ее принести. Вот почему об Иисусе Христе поют композиторы, пишут поэты. Вот почему об Иисусе Христе бьется и трепещет сердце каждого настоящего Божьего сына и дочери. Я хотел бы вам сейчас задать вопрос. Знаете ли вы такого Иисуса Христа? Знаете ли вы сегодня Иисуса Христа как вашего личного Господина? Как того, кто является вашим идеалом, того, кто является вашим спасителем, кто заслонил с собой этот ужасный огонь Божьего гнева, и кто примирил вас с Богом, и кто ввел вас в Божье Царство.